Сейчас на прямой связи с нашей студией Станислав Крапивник, офицер вооруженных сил США в отставке, военно-политический эксперт и автор телеграм-канала «Стас туда и обратно». Станислав, доброе утро, рад вас приветствовать.
Доброе утро.
Вы знаете, Станислав, хочу вас вот о чем спросить в начале нашего разговора. Вот те потери, которые сейчас есть у вооруженных сил Соединенных Штатов в этом конфликте на Ближнем Востоке, да, там сейчас все больше и больше признаний того, что есть потери, вот, и если будет интенсификация произойдет боевых действий, понятно, что этих потерь будет больше. Вот я хочу у вас спросить, это в какую сторону больше играет? В то, что Трамп и Соединенные Штаты будут усиливать, да, и идти вверх по эскалации, или все-таки вот эти гробы, которые приходят, это на фоне еще вот этих внутреннеполитических проблем Трампа могут играть в обратную сторону? Вот ваша точка зрения.
Ну, в Америке очень сильная цензура по потере, потому что народ особо нехорошо переносит потери. Это первая вещь. Во-вторых, эта война самая непопулярная война с тех времен, как начали брать мнение народа. Она менее популярна, чем Вьетнам, а Вьетнам дошел до этого уровня, а тут началось уже на этом уровне. Так что они очень брезгливы показать потери, но потери и есть. Сейчас они говорят примерно 18-19 человек за весь этот конфликт. Я предсказывал то, что там на не меньше, чем на 10 раз больше. Но то, что я узнавал, то, что там больше 1000 человек уже были убиты, намного больше раненых. Просто абсолютно пытаются это все скрывать. Семьям выплачивают, чтобы они рот не открывали и так далее. Ну, то же самое как раз, что делается на Украине. На Украине американская армия уже потеряла пару сотен человек. Вот эти операторы Хаймерсов, других их, может быть, переписывают как наемники, но в конце дня это все равно военные контрактники вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Просто семьям выплачивают, чтобы они заткнулись, рот не открывали по этой теме. Очень брезгливые. Ну да, конечно, потери набираются, накапливаются. Если они пойдут уже сухопутными войсками в Иран, то эти потери уже невозможно будет скрывать, потому что тут будут уже не единицы тут-там или там десятку, а тут будет сотни. Сотни в открытом, на острове, где очень много свидетелей. Так что я не знаю, как они собираются. Ну, то, что мне говорят, Венс тянет, конечно, Трампа остановить это все. А теперь то, что нету этого маленького дьявола Линдзи, который шипел ему в ухо, там прямо язык в ухо вставлял и уговаривал его на все эти самые приключения. Все говорят то, что более-менее он начинает успокаиваться. Так что посмотрим, потому что те, которые остались рациональны, они, конечно, пытаются это все закончить и вытащить Америку как быстрее, как можно, минимально из Ближнего Востока. Ну, посмотрим, потому что Трамп спущенный такой человек, эмоциональный, у него уже слабый контроль над своими эмоциями. Так что сложно сказать, куда он пойдет.
Станислав, а все-таки вот этот градус неприятия этой войны, да, на Ближнем Востоке, действительно, удивительным образом, обычно, ну, когда начинаются какие-то боевые действия где-то, из-за пропаганды, из-за какой-то, да, там, накачки, все-таки, ну, существует какой-то более-менее национальный консенсус по поводу проведения этих боевых действий. А потом уже наступает, вы правильно заметили, уже такое, да, когда идут первые потери, когда она затягивается, когда нет быстрой и впечатляющей такой, да, победы, которой, видимо, в случае с Ираном и не могло быть, тогда наступает некий вот откат. Сейчас, как вы правильно заметили, эта война начиналась, ну, с максимального того неприятия большинством, да, того, что там происходило. А вот дальше, да, вот сейчас все это затягивается. То есть есть какое-то понимание того, что в народе еще более настроены против этой войны? Или все-таки из-за потери, из-за того, что, ну, как бы, чувство мщения, да, надо им показать, кто здесь главный, какие-то накачка тоже вот этих каких-то национальных, значит, чувства национального достоинства и так далее, и как-то выправляется ситуация в пользу все-таки проведения этих боевых действий. Есть такое или нет? Или она остается по-прежнему такой же непопулярной или становится еще более непопулярной?
А не только нет, а все идет наоборот. Да, нормально именно еще среди американцев, как только любой конфликт начинается, они бесконечно начинаются, народ как-то накачивается, вот мы стоим за вооруженные силы, мы стоим за президента. Этот раз вообще такого не было. И мы это видим, потому что они бесконечно меняют причину начала этой войны. Они пытаются понять, как это продать народу, а продать они так и не смогли. Тут еще другие проблемы. Консервативные республиканцы, которые вот настоящая мега, они уже все отвалились от Трампа. И Трамп, кроме этого, еще начал на них наезжать, на людей как Месси, на Марджи Тейлор Грин, которые все были против любой войны, которые хотели сказать, давай, закончим это, пойдем домой и будем решать свои внутренние проблемы, которых ума и ума. А таких людей, вот таких истинных консервативов, их уже политически Трамп очень активно уничтожает, если не уничтожил. А тут еще другой момент. Израильское лобби, оно слишком сильно пошло за республиканцев, и многие демократы начали отпадать от этого. И теперь демократы вдруг поняли, то, что, ну, вообще-то это очень великолепная тема, по которой можно бить Трампа по голове. Потому что тут уже демократы, которые иначе бы стояли бы тоже в кармане Израиля, вдруг находят то, что мы проигрываем внутренние выборы против более левых, которые выигрывают вообще-то на одной платформе анти-Израиль, анти-Ирановой войны и все это. И эти демократы начинают смотреть на это реально, как а нам это нужно? Ну нет, и мы как раз-то можем еще выиграть какие-то баллы против Трампа, если мы будем это использовать против Трампа. Потому что на Трампа тут начинают наезжать со всех сторон. Не только люди просто устали, а люди, которые как раз-то его поддерживали раньше, Такер Карлсон, все вот такие люди, говорят, что сейчас независимый голос – это почти 80% избирателей в Америке. Люди отваливаются от оба партии, ну, можно сказать, одна партия, два крыла, и теперь становится все под вопросом, а куда эти независимые голоса пойдут, за кем? Так что тут тревога со всех сторон, более трезвые ума, там, как Венс, это очень хорошо понимают и пытаются это как-то притормозить. Ну, Трамп окружен, конечно, сикофантами, которые поддерживают любое, что он говорит, потому что они сами хотят власть. Ну, то же самое Хексес, то же самое Бессет. Люди, даже если они понимают, что это все идет не в ту сторону, они слишком трусливы и рот открыть. Так что тут сложно сказать. Трамп такой человек, который то слушает, трезвеет, то в следующий день все забывает, и опять теперь лучший друг Зеленского, и все, вперед, война против России, потому что, ну, он поехал на G7, и потом на НАТО саммит, его все там уговорили. Он такой человек, что его достаточно легко уговорить не в ту сторону, оказывается.
А, Станислав, по поводу, кстати, Такера Карлсона, он тут последнее заявление по поводу Трампа сказал о том, что возможно, что Трамп и не хотел этой военной операции в Иране, но он не самостоятельная фигура в данном случае. Ну, может быть и так. А, знаете, хотел вот ближе к вооруженным силам Соединенных Штатов Америки. Мы в свое время с вами беседовали еще в период правления Байдена и демократов. И вы тогда вот мы беседовали по поводу того, что очень серьезный недобор в армию Соединенных Штатов, причем в разные ее, значит, виды вооруженных сил. И вы приводили аргументы в том, что людей отворачивают те, которые хотели бы служить. Это вот и гендерные все эти штучки, финтифлюшки, которые были там, еще что-то. Ну вот со времен того прошло довольно много уже времени, и Трамп уже достаточно долго. А вообще ситуация, вот по вашей информации, поменялось, лучше стало с набором в вооруженные силы? Идут туда люди или нет? Вот как-то что-то изменилось?
Ну, с положительной стороны для них, конечно, Трамп запретил трансгендеров опять в армии, так что тут немножко они отступили от всего этого. Насколько это исправила система Скажем, тут склон был на выборы, на продвижение карьеры, именно вот эти вот гендерные положения, политика такая уже, фолк-политика, это более-менее исправилось, это правда. Добавили к этому то, что экономика страдает, и когда экономика страдает, всегда люди идут на военную службу в любой стране, потому что это способ кормить семью и так далее. Так что тут тоже это положительно. Ну, отрицательно, конечно, опять, вооруженные силы уставшие. Просто с этого можно начать. Это видно больше всего в самом флоте. Мы видели бунт, открытый бунт на Джеральд Форде. Вот когда 80% унитазов забились, это не потому, что все там поели что-то очень нежелательное. Это потому, что начинают, моряки начинают спускать майки, там, футболки, веревки и все подряд, чтобы забить систему. И потом корабль должен развернуться, судно должно развернуться и идти обратно в порт, чтобы все это ремонтировать. А пожар – это большой вопрос. Я думаю, пожар, вообще-то, который был на Джеральд, это был удар. Потому что там пару тысяч компартаментов, которые закрываются, и могут полностью закрываются, так что там воздух не продвигается. Именно так вот из-за этого авианосец очень сложно потопить. Ну, потому что там сплошные компартаменты, которые держат воздух, и авианосец не тонет. Но опять, если компартаменты можно закрыть, а как, почему 30 часов воевали с пожаром, который все расходился, почему все не перекрыли кислород? Ну, это только если там был взрыв. Достаточно крупный взрыв, это, возможно, такой взрыв, который от ракеты или достаточно большого дрона. Но опять, тут моменты, где, как мне рассказывали люди, которые недавно служили, офицеры бывшие, ну, офицеры в отставке, нет, офицеров бывших, то, что вначале недостаточно людей, экипаж всегда неполный, люди недостаточно тренированные, просто недостаточно людей. Миссия у них осталась то же самое эффективно, как в конце холодной войны, но флот в половину размера. Что когда вот Трамп создает эти блокады, реально там только 6 судна, которые бегают туда-сюда и пытаются это все контролировать. Ну, экипаж, конечно, очень уставший, люди уходят налево-направо. Форд вышел с порта 11 месяцев. Это очень долго для корабля, для любого, для судна, это для экипажа очень долго. И для технических систем, конечно, и для людей. Потому что когда эти люди вернулись, гарантия, то, что большая часть из них уволились, все, которые могли. Эти люди пойдут домой и скажут своим братьям, своим друзьям, своим сыновьям, не иди служить. Это просто издеваются. А когда мы видели еще то, что их кормили, это русская армия 90-х годов, когда был полный крах. Там кто-то даже посчитал, там выходило там 1500-1800 калорий в день. Ну, взрослый мужик не может на этом жить долго. Это очень мало еды, это начинается голод реально. Когда еще нужно физически двигаться, бегать туда-сюда, работать, ну, это как-то не особо нереально. Потому что тут мы видели уже то, что тотальный крах логистической системы, закупочной логистической системы. Так что тут большие проблемы, и это видно. Потому что это уже не то время, когда можно было прятать. Да, нас, ну, могу сказать, от своей службы, когда мы были в казарме, ну, в бараках, нас нормально кормили. Когда мы выходили в полевые условия, ну, какая-то гадость, которую вообще непонятно, что ты ешь. Какая-то коричневая масса с какой-то серой жидкой массой сверху. Вот тебе еда. Спрашиваешь, что это такое? Я даже как офицер, что это такое? Тебе говорят, не хочешь, не ешь. А я целый день не ем. Конечно, я буду это гадость есть, потому что я голодный. Да, я в полевых, я голодный. А тут еще хуже. Тут до такого мы никогда не доходили, что вот столько мало людям дают, активным людям. Даже это если человек только сидит дома и ничего не делает, никак не действует. Ну, 1500-1800 калорий для мужчины – это мало. А тут мужики, которые должны, ну, не только мужики, там женщины тоже есть, но это мужики, которые должны еще бегать по всем этим огромным авианосцам, выполнять какие-то работы, физические работы. Ну, это, конечно, все вылетело по интернету, И это антиреклама, это неимоверно антиреклама, это спрятать уже невозможно, не та эпоха, технология не та, где просто люди сидели в поле, может быть, сфотографировали бы это, когда-нибудь там брали эти фотографии, кому-то передали, это одна вещь, а тут мгновенно все. Как мы видели, эти фотографии не давали нормальную еду, люди фотографируют, и это все на интернете. Это идет их семьям, это идет их друзьям. Смотри, как мы, что мы кушаем, как нас кормят. Это все часть, это синдрома, то, что там вооруженные силы разваливаются. А то, что теперь им говорят, ну, нужно понять, конечно, если скажет ВДВ или морской пехоты хватать какой-то остров, они пойдут и сделают это как смогут. Потери будут огромные, там все это понимают, но они пойдут и выполнят свою миссию. Ну, насколько они смогут выполнить свою миссию. Потом, конечно, это потери, которые будут ежедневно от дронов, от ударов артиллерии, от жары, 50 градусов, 100% влаги, 200 километров только что привезти воду. Ну, это особо нереально, но если президент даст такой приказ, это будет выполнено. Частично еще будет выполнено, потому что генералы не уволятся. И вот в это начинается главная проблема. Любой генерал, который правильный, он должен сказать, нет, сэр, это самоубийство, это бессмысленно, мы не будем это выполнять, потому что это уничтожение моих войск абсолютно бессмысленно, мы не можем их поддерживать, это выбрасывать просто бригаду на верную гибель. А тут, по-моему, тоже так, укранизация вооруженных сил уже долго идет. Ну, как мы видели Клинки, когда просто до 2 батальона морской пехоты украинцы выбросили на гибель, потому что американцы им сказали, ну, хорошо. Все, посылаем морпехов через Днепр, посылаем морпехов. А они там уничтожены за сутки, за двое суток. Но тут будет тот же самый эффект. И проблема то, что, конечно, ни один генерал не хочет сказать «нет», потому что это значит тогда та карьера, которая начинается после военки, та большая оплаченная карьера в какой-то компании военной, корпорации, или там в СМИ, или think-tanky всякие вот эти вот, на которых там у них зарплаты будут уже в миллионах. Ну, они, конечно, не хотят потерять это. Так что, ну да, сэр, вы хотите, да, ну, сделаем. И будут бросать солдат на гибель.
Станислав, я правильно понимаю, когда вы говорите по поводу украинизации, что какие-то действия армия США может то есть предпринимать ради информационного выхлопа просто?
Да, да, абсолютно. И мы видим, первая вещь, если посмотреть, как CENTCOM общается и информацию выдает. Ну, это прямо понятно, откуда украинская армия это все подобрала. Врать. Отказываются от реальности. Мы большинство информации о потерях, о реальном положении узнаем, ну, я узнаю там с разных сорсов, но, честно сказать, для народа один из главных сорсов – это местные СМИ. Но не американские СМИ, а иорданские СМИ или кувейтские СМИ, которые выходят, говорят, или само государство Кувейта, которое говорит, да, у нас база была ударена, там 2-3 наших солдата погибло, там 5-6 американцев погибло, там еще десятка там раненых американцев. А Сенков говорит, ну, это не, все, пролетело мимо, мы все сбили, ничего, все прекрасно было. Полетело 100 дронов, мы сбили 120.
Станислав, вот совсем немного времени остается, но я хотел спросить, вы сказали о возможности такой ограниченной сухопутной акции, которую могут провести вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Ну, там, захватить там Харк какой-нибудь, остров там или побережье. А сейчас, вот на ваш взгляд, тех сил, которые есть в распоряжении армии в регионе. Их хватит на это?
Чтобы захватить, хватит. Держать – это уже совершенно другое дело. Да, там я уверен, что иранцы даже особо много оборонных войск там не оставят. Наоборот, они хотят, чтобы американцы это сделали. Потому что, ну посмотреть на Харк-Айленд, это остров Харка, например, с середины острова до побережья 36 километров. Кто летит больше 36 километров, все современные FPV-дроны. Это от этого, только от большой земли дроны будут туда летать каждый день. Остров достаточно крупный. Там крупная деревня на севере, там авиадрон на севере, авиабаза.
Аэродром.
Там, да. Аэродром, да, извиняюсь. Там водопарк, если посмотреть на карту, там достаточно крупный населенный пункт, который нужно будет тоже очистить. И потом что делать? что привозить в воду, ну, посчитаем, 50 градусов, 100% влаги, это, в конце концов, остров. Это нужно будет не меньше 5 литров, 4 литра воды каждый день для каждого человека при такой температуре. Ну, забросят там 1000 людей. Это 4000 литров каждый день нужно привозить. 200 с чем-то километров от Кувейта. Это на чем будут привозить? Любые машины, которые туда будут лететь или плыть, ну, пойдут под огонь. Раненых эвакуировать очень сложно будет тоже при таких условиях. Многие просто умрут на месте или в пути. А дроны будут прилетать абсолютно день и ночь. Просто будут бить и гнать их по этому острову дронами. Того, я думаю, иранцы наоборот. Они с удовольствием примут американских гостей. Куда вы хотите, мальчики, туда заходите. Мы даже очистим место. Заходите, заходите. Мы вас ждем. Они в открытую говорят, блин, мы не то, что не боимся. Мы хотим это. Приходите, пожалуйста. Ну что, конфетки выложим? Мы выложим конфетки для вас. И холодное пиво там поставим. Только что вы пришли. Ну, ходите. Мы хотим, мы ждем вас уничтожить. Многие генералы, конечно, это понимают, американские. Ну, храбрость внутренняя не есть, хребет сказать о президенту. Нет, это самоубийство. Ну, это, я думаю, отсутствует.
Спасибо большое. Станислав Крапивник, офицер вооруженных сил США в отставке, был на прямой связи с нашей студией.